Так, Шри Рамана Махариши, будь тем, кто ты есть.
Молодой человек из Майсура спросил, как я получил это тело? Махарши, вы говорите «я» и «тело». Между ними двумя имеется определенная связь, поэтому вы не являетесь телом. Вопрос не в теле, потому что оно само по себе инертно, бессознательно. Есть период, когда вы не осознаете тело, именно в глубоком сне, когда этот вопрос не поднимается. Тем не менее, вы в глубоком сне существуете. Для кого же он возникает сейчас? Искатель для эго. Махарши, да. Тело и эго поднимаются вместе и убывают вместе. Есть случаи, когда вы не связаны с эго в глубоком сне. Сейчас, при бодрствовании, вы связаны с эго. Какое из этих двух состояний является вашим истинным состоянием? Вы присутствуете во сне без сновидений, и тот же самый вы присутствуете сейчас. Почему сомнения возникают теперь, а не тогда? Вы правильно говорите, что вопрос возник для эго. Вы не эго. Эго — промежуточное звено между «я» и телом. Вы — «я», Атман. Найдите источник эго и посмотрите, сохранится ли тогда сомнение.
Тело — это следствие. Причина — это сознание, «я». Всегда следствие выходит из причины. Всегда тело выходит из «я». Наше тело вышло из «я». Причина нашего тела – наше «я». Однако у них есть общая природа. Но «я» – сознание первично по отношению к телу. Но в сути они одно – следствие тела содержится в причине и имеет тождественную с ним собственную природу. И есть различные философские школы в традиции Санатана Дхармы, которые описывают следствие и причину. И одна из них называется Садхарьявада. Садхарьявада – эта школа означает, что следствие заключено в причине. Следствие содержится в причине. Оно едино с причиной, оно погружено в причине. Следствие, то есть, например, манифестация Вселенной или тела, не возникает из ничего, а просто переходит из непроявленного в проявленное. И вот причина — это непроявленное состояние следствия. Например, наше «я» в непроявленном состоянии содержит причину, наше тело. И не только одно, но много таких тел. То есть внутри нашего «я» содержатся причины, семена многих тел. И вот это называется санчита-карма. Санчита-карма – это карма, которая была отложена. И на будущее она еще не реализовалась, но она отложена. И вот наши будущие тела, они отложены. Санчита-карма. Прарабдха-карма – это карма, которая созрела. Она дает плоды прямо сейчас. И крияманакарма – это то, что мы накапливаем непосредственно нынешними действиями. Например, нынешний сатсанг, ваше сидение, баджан мандал – это ваша криямана карма, благие заслуги, которые накапливаются. Обычно криямана карма перерастает в санчита карму, в отложенную карму. Как бы часть криямана кармы, наиболее сильная, становится санчита кармой. А что дальше с ней происходит? Дальше санчита-карма, часть перерастает в прарабдха-карму снова. Из отложенной кармы какая-то ее пригоршня расходуется, и дает плоды в нынешнем воплощении или в следующем воплощении, в настоящем моменте. И вот этот процесс непрерывный. Крияманы карма накапливает, откладывает санчита карму. Санчита карма откладывает какую-то пригоршню в прарабдха карму. А прарабдха карма начинает приносить плоды. И она истощается, когда она будет полностью вкушена. Пока она не будет вкушена, она не истощится, она будет продолжать действовать. Что касается санчита кармы, пока она не истощится, ее часть будет всегда забираться, становясь прарабдха кармой и давая результаты в этой жизни. И джива, она не достигнет мокши, пока санчита карма не истощится, пока весь запас санчита кармы не истощится. Вот есть пхава чакра, колесо становления, авагаман, круг рождения смертей. Это взаимодействие различных сил кармы. Санчита кармы, прарабдха кармы, крияманы кармы. И вот если мы возьмем в отношении причин и следствий, то Садхарья Вада говорит, что следствие заключено в причине. Следствие – это тело, причина – это я есть осознавание. И вот это тело имеет свои корни в я есть осознавании. Тело не возникает из ничего. Оно переходит из непроявленного состояния причины в проявленное. В душе и в «я» есть причина. Это санчита-карма. Но она не проявлена. Она начинает проявляться в антарбхаве, в промежуточном состоянии, когда действуют после переживания трех пустотных светов тонкие ветры. Эти тонкие ветры образуют тонкое тело, а затем тонкое тело входит в смесь матери и отца и начинает построение физического тела. Садхарья Вада, как философия, говорящая, что следствие содержится внутри причины, делится на две части, на две подшколы. И одна из них называется Паринама Вада, другая – Виварта Вада. Паринама Вада говорит, что вот в процессе выхода следствия из причины происходит реальная трансформация, изменение энергии. Но это как из семян кунжута выжимается масло. Что-то изменилось. Семена – это уже не масло. И это школы Санкхья, Вишишта Адвайта, которые придерживаются того, что энергия видоизменяется в процессе выхода следствия из причины. Это и на уровне человеческого рождения, человеческого «я», и на уровне рождения материальной вселенной. Следствие – это вселенная, причина – Хираньягарбха или Брахман. Другая подшкола – Вивартавада. Она говорит, что следствие – это иллюзорное проявление на самом деле, это Виварта. Что на самом деле это нечто кажущееся, то, что вообще не является истинным. И какой пример здесь иллюстрируется? Вот видение веревки как змеи не означает, что действительно веревка превращается в змею, так? Вот это Вивартавада. Вивартавада говорит, что реально никакого следствия не было. Следствие неотличимо от причины. Реально веревка не превращалась в змею, она всегда оставалась веревкой. А вот то, что было, только иллюзия, аберрация, когнитивное искажение, невидение. Когда ошибся и принял одно за другое. И Вивартавада – это школа Адвайта Веданты, школа Шанкарачарьи. Также есть традиция, называемая Асадхарья Вада. Асадхарья Вада означает, что следствие не содержится в причине. Оно как бы само по себе. Это школы Ньяя, Вайшейшика, буддийская Хинаяна, материалистические школы. Еще третья есть. Садхасадхарья Вада или Аниканта Вада. тоже очень мистическая. Она говорит, следствие одновременно и существует в причине, и не существует. И все зависит от того, кто под каким углом зрения смотрит. То есть все зависит от кармического видения, от субъекта, который смотрит. Это учение джайнизма, мимамса, учение Анутара-тантры тоже в какой-то степени ситхов. И все эти различные школы имеют свои взгляды на философию причинности. И надо понимать эти взгляды и пользоваться ими в зависимости от того, какой садхане мы следуем. И Вивартавада, и Паринамавада, и Садасадкарьявада или Аныкантавада в джайнизме – это истинные точки зрения. Но если вы ограничены двойственными представлениями, вы не можете понять, как это одновременно могут быть истинными все точки зрения. Но они все истинны. Все зависит от того, под каким углом зрения вы смотрите. Вот когда мы изучаем Адвайта Веданту, мы держимся Вивартавады. Виварта означает, Брахман никогда не становился Майей, никогда не становился Вселенной. Но произошла иллюзия, когнитивное искажение, аберрация. Это требует исследования и устранения неведения. Это философия Адвайта. Паринамавада означает, что одна энергия постепенно в процессе творения превращается в другую. В результате действия майя-таттвы. Чистые таттвы превращаются в нечистые таттвы. Вернее, в смешанное чистое-нечистое, а затем в нечистое. Наконец, Садасадкарьявада или Аныкантавада, она говорит, смотря кто смотрит и под каким углом зрения. Это точка зрения ситхов. Когда Дататрея говорит, верна и Адвайта Веданта, верна и Двайта, и верна и Вишишта Двайта. Это слова Дататреи. Все зависит от того, куда вы направите свое восприятие и под каким углом зрения посмотрите. С этой точки зрения ни одна из точек зрения не является абсолютно истиной. Это парадоксальная природа сознания.
Дальше. Через несколько минут Шри Бхагаван добавил. Ответ, согласно шастрам, состоит в том, что тело существует благодаря карме. Встает вопрос, как возникла карма? Мы должны знать из предыдущего тела и так до бесконечности. Прямой атакующий ответ не должен зависеть от невидимых гипотез теории кармы, и он состоит в том, чтобы спросить, чья это карма, чье тело. Поэтому я отвечаю таким образом. Такой подход более полезен.
Стоп. С точки зрения практики, необходим подход самоосвобождения и самоисследования. Когда вместо изысканных концепций мы пытаемся прямо посмотреть в природу следствия, тело как следствие, чтобы добраться до причины. Нам важно понять природу следствия, а затем от следствия перейти к причине, от тела к «я», от рождения к нерожденному. От проявленного к непроявленному. Поэтому у нас есть пятеричная формула, которая говорит, все явления в этом мире надо свести к уму. Ум, исследуя, надо куда погрузить? Да, и далее по формуле. Это практическая формула традиции ситхов, которая минует философские концепции. Истинная абсолютная реальность, истинной абсолютной реальностью является чит, единое сознание. Природа чит – это сватантрия, абсолютная свобода. И одно из проявлений сватантрии – это желание действовать. Из желания действовать разворачивается вся Вселенная, весь мир, и появляется карма и тело. Когда мы исследуем эту истинную природу, само такое исследование постепенно истощает нашу прарабдха-карму и санчит-кармы. Метод самоосвобождения, он предполагает, что мы очищаем прарабдха-карму и санчит-карму, всегда, постоянно возвращаясь к своей истинной природе и узнавая ее как чит, как свободное сознание. Мы постоянно возвращаемся от следствия к причине, от следствия к причине. Мы не скользим на уровне следствия. Мы возвращаемся к причине. А верховная причина, если хорошо поискать, это сам Парамешвара. Например, вы переживаете заболевание. Вы думаете, почему это вот я заболел? Наверное, питался не так. А может быть, я простудился, плохо одевался. Может быть, там еще что-то. Может быть, это вот вирус, и он сейчас покрыл всю планету. На уровне относительной реальности это нормальное объяснение. Но на уровне садханы вы исследуете более глубоко причину всего этого. Очевидно, что заболевание произошло, потому что я обладаю телом. Поскольку все имеющие тело имеют природу периодически болеть, выздоравливать и так далее. Это природа. Это вывод. Затем мы начинаем разбираться дальше. А почему я обладаю телом? Естественно, по причине прарабдха кармы. Значит, я заболел не просто из-за холода, из-за того, что я простудился, местных условий, а по причине своей прарабдха кармы. Далее мы исследуем дальше. Кто является субъектом, накопившим прарабдха карму? Несомненно, является джива, которая вкушает, пожинает и накапливает карму. Атмат мне этого, джива. А, тогда я заболел, потому что я джива. Тогда мы исследуем дальше. А кем, по сути, является джива и какова причина ее появления? Причина появления дживы – это ограничивающая воля Махешвары. Оказывается, тут вообще в дело в это замешан Махешвара. Тут не все так просто. И мы тогда исследуем, а что это за ограничивающая воля Махешвары? Эта воля есть в Амишваре Шакти, проявляющаяся как Кичари, Дикчари, Бучари, Гучари – силы, и как как Канчуки. Кала, Кала, Рага, Видья, Нияти. Но изначально вот эта вуалирующая воля Шивы, энергия самоограничения, это майя татва. Выходит тогда, вы приходите к выводу, я простудился по причине вообще майя татвы Шивы, ограничивающей воли Шивы. Тогда мы рассуждаем, а зачем ему все это надо было? Какова причина этой ограничивающей воли? И кто тот субъект, который ее ограничил? Мы идем дальше исследования. И мы обнаруживаем, что это произошло по причине сватантрии. Поскольку мы говорили, что истинная абсолютная реальность – это чита, природа чита – это сватантрия, абсолютная свобода. И одно из проявлений сватантрии – это желание действовать, проявлять. Оказывается, это форма свободы Шивы. То есть я простудился по причине собственной, как природы Шивы, собственной свободы воли. Вот такие вот удивительные выводы. И кто я, как тот субъект? Я Шива, чистое сознание. Я на самом деле никогда не простужался. Как чистое сознание, как атман, я всегда свободен от татв и от гун материальной природы. Это произошло с телом, с пранами, с относительными условиями. Тогда у вас возникает вивека. Я всегда свободен от этих условий. Это не со мной, это не я, это с телом, с инструментом. Но поскольку я имею к нему отношение, о нем надо заботиться, как об инструменте. Его надо вылечить. Но это не со мной. Я же всегда был свободен, будучи Шивой. И И тогда надо всмотреться, какова природа этого верховного субъекта. Я вам рассказал такую длинную цепочку, но на самом деле с точки зрения самоисследования это должно происходить очень быстро. Когда вы вычленяете в самом себе верховного субъекта и определяете отделенность этого верховного субъекта от того, что происходит в относительном. Это и есть вивека и вайрагья. И отделив верховного субъекта, вы пытаетесь утвердиться в нем и оставаться в этом сознании. А потом уже решаете проблемы с относительным измерением. Это самоосвобождение и самоисследование вместо длительных рефлексий на тему, почему это произошло. И вот мы возвращаемся к изначальному, что бы мы ни переживали. Это касается не только страданий, болезней, опытов, это касается любых переживаний, счастья, радости, мистических опытов медитации, медитативных опытов, поглощенности, тхьяны. Это все явление одного порядка. И вместо того, чтобы устанавливать между ними сложные причинно-следственные связи, рефлексировать на тему их взаимоотношений, мы вместо этого через вичару ищем предельный субъект. И мы пронзаем все это и возвращаемся к изначальному истоку, к изначальной причине. Поиск изначальной причины есть самоосвобождение. Узнавание изначальной причины как основы своего сознания есть самоузнавание. Доверие, полагание и самоотдача изначальной причины есть прапатти-йога, отбрасывание себя, самоотдача.
«16 августа Шри Баджадж задал следующие вопросы. Как уму стойко держаться правильного? Махарши, все живые существа сознают свое окружение, и поэтому у них можно предполагать наличие интеллекта. В то же самое время имеется различие между интеллектом человека и интеллектом других животных, потому что человек не только видит мир, каким он является, и поступает соответственно, но также стремится к исполнению желаний и не удовлетворен существующим положением дел. Пытаясь удовлетворить свои желания, он расширяет поле своих действий и все-таки остается неудовлетворенным. Тогда он начинает думать и рассуждать. Желание постоянства, счастья и покоя говорит о существовании такого постоянства в его собственной природе. Поэтому он старается найти и вновь обрести свою собственную природу, то есть свое «я». Если оно найдено, то все найдено. Такой внутренний поиск — это путь, который должен использовать человеческий интеллект. После продолжительной практики интеллект сам осознает, что его деятельность возможна благодаря некоторой высшей силе, которую он не может достичь. Поэтому на определенной стадии он прекращает действовать, и тогда высшая сила остается полностью одна. Это реализация, это завершение, это цель. Таким образом, очевидно, что целью интеллекта является осознание своей зависимости от высшей силы и своей неспособности достичь ее.
Когда интеллект, эго, осознает свою зависимость от высшей силы, они больше не хотят действовать сами по себе. Они хотят действовать под ее эгидой, опираясь на нее. Это высшая сила, есть Брахма Ахам Бхава, Дивья Бхава. Это есть изначальный источник всего сущего. И когда мы начинаем исследовать этот изначальный источник, мы приходим к переживанию Брахма Ахам Бхава и Дивья Бхава. ваша внутренняя бхава начинает очищаться. Манушья бхава означает сниженное кармическое видение, сниженное самоощущение, сниженная самооценка, такая как «я человек». Исследование источника до самых глубин, оно приводит к другим выводам. Например, «я брахман», хотя бы на уровне воззрения. Выводы «я брахман» или «я Шива» не меняют ничего в вашей относительной жизни. Но вы также все переживаете. Однако на уровне воззрения вы соединяетесь с источником, и ваша идентификация уже строится иначе. И вот когда вы выстроили эту идентификацию, вы начинаете с ней работать. Это означает, вы все глубже привыкаете к этой новой роли и новой идентичности. Сменить роль, сменить идентичность, воззрение – это процесс длительный, это и есть джняна-йога. В тантрийских методах упасаны идентичность меняется иначе. Это сагуна упасана, когда мы постепенно заменяем свою идентичность на такую мысль. Я дататрея. У меня 3 головы, 6 рук. В правой руке трезубец, булава и камандаль. А в левой диск, раковина. И что, кто знает? Барабанчик, да. Это все надо наизусть запомнить на всю жизнь один раз. Вот. Очень четко всегда, в любой момент воспроизводить свою бхаву, свою форму. И идентичность тантрийской сагуны упасани мы меняем на мысль о избранном божестве, дататрии. Все божества, так или иначе, это формы дататрии. Мой ум дататрии, мое тело дататрии, моя речь – мантра дататрии. И мы привыкаем к этой идентичности, постепенно вживаясь. Это долгий процесс. Наш ум очень инертен, он все равно не верит в это сначала. Но мы объясняем ему, настраиваем его медитацией, бхавой. Мы постепенно врастаем бхаву дататрии. В Адвайта Веданте, в учении Анутара Тантры, ниргуна упасана означает, мы меняем идентичность на мысли и воззрение ахам брахмасми. Здесь нет формы избранного божества и атрибутов, но здесь есть бхава и осознавание. И мы также привыкаем к этой бхаве и осознаванию. А затем переводим ее в плоскость ежемгновенного присутствия и созерцания через созерцательные санкальпы. Изменение идентичности – постепенно растворяет наши кармические узлы, избавляет нас от прарабдха-кармы, от необходимости переживать прарабдха-карму кармическим мирским способом. Больше не творит крияманакарму и постепенно изживает санчита-карму. Наша манушья-бхава постепенно меняется на брахмахам-бхаву и дивья-бхаву. Наше мироощущение, оценка. И когда она начнет меняться, вы заметите это. Вы внутри начинаете ощущать качество, присущее либо ниргуна брахману, либо ишваре. Это зависит от ваших склонностей. Тот, кто более склонен к непроявленному, к Адвайта Веданте, будет ощущать очень тонкие, непроявленные качества брахмана, связанные больше с пустотностью, отрицанием каких-либо качеств. Тот, кто склонен к Ишвараваде, будет переживать качества Ишвары, такие как Нитьятва, Сватантрия, Пурнатва, Япакатва, Сарваджнятва и другие. Хотя бы в небольшой степени, но ваша бхава будет изменяться. И благодаря этой внутренней бхаве многие трудности кармы и заблуждения сами будут рассеиваться. Многие вопросы будут получать ответ сами. Потому что вопросы возникали для ограниченного собственной самоидентификации дживы. А если ваша идентификация меняется, то вопросы вместе с изменением самоидентификации исчезают. Это и будет ответом. Например, ум задает вопрос, почему то, почему так? Ответ, правильный ответ. Шивохам. А как это, почему так? Правильный ответ. Ахам брахмасми. Вы научитесь изнутри себя находить правильные ответы. Вы поймете, что неважно получать ответы снаружи, концептуальные ответы, а лучшим ответом является брахмахамбхава, дивья бхава. Она является самым лучшим ответом. И вы научитесь попадать в этот ответ ежесекундно, ежемгновенно. Сами отвечать на свои вопросы. Как мне достичь этого? Дивья бхава. И в дивья бхаве начинается достижение. Как мне освободиться от такого-то желания? Брахмахамбхава. И желание перед нею тускнеет и уходит. Это результат изменения идентичности. И такое изменение идентичности – это процесс небыстрый. Оно не произойдет по щелчку пальцев, поскольку вы сначала зарождаете истинную идентичность, затем она пропитывает вас, затем начинает конкуренция с ложной идентичностью, старой ложной идентичностью. Я есть эго, я есть тело, ахам дехасми и так далее, ахамкара. И определенные сражения с переменным успехом. Это подобно тому, как боксер в правом углу ринга в красных трусах, боксер в синих трусах в левом углу ринга. И у них 16 раундов. И иногда один другого отправляет нокаут, а иногда другой побеждает. Но ваша правильная садхана и углубление вашей идентичности Ахам Брахмасми, углубление вашего зрения и созерцания будет в вашу сторону все делать все более сильной и сильной. Так что ваши победы будут все более частыми и частыми. Но при этом мы не должны забывать об этой идентичности и поддерживать ее на фоне всех действий, всех относительных практик и всех собственных переживаний. Мы должны привыкать к этой идентичности. И это очень непривычно. Сначала мы даже не знаем, как к ней подступиться. Одно дело читать, а другое дело в субъективном смысле использовать ее, опираться на нее и привыкать к ней. Нам даже в голову такое не могло прийти. Жил себе, жил. Ну, решил стать садху или решил стать саньяси. Но это все равно тоже человеческая часть. А здесь совсем другое. Здесь уже смены глубинных базовых ценностных принципов, установок и как перепрошивка другой реальности. И вот чтобы это прошло мягко, гармонично, безболезненно, мы должны много выполнять шравана-манана. Мы длительное время, годы должны потратить на подпитку этой идентичностью, анализом, рассуждением, слушанием, а потом созерцанием, нидитхьясана. Нидитхьясана – это уже завершающий штрих на этом периоде. Не следует пытаться прорваться в созерцание нидитхьясану, сразу не создав основы из шравана и мананы. Возможно, даже вы на какое-то время пронзите санкальпой концептуальные умы, даже испытаете опыт и куда-то взлетите в восприятии, но затем падать будет больно, если нет основы. Но если у вас есть основа, даже если вы взлетите куда-либо, вы приземлитесь на подготовленную основу, и все будет хорошо. На подготовленное воззрение и подготовленное созерцание. Итак, сначала мы длительное время готовим воззрение, проводим анализ, и затем переходим к нидитхьясане. В идеале это все должно делаться вместе. Есть перекос, когда мы думаем, ну, воззрение я уже понял, анализ мне не нужен, чего, все понятно. Буду делать упор только на созерцание. Если вы в дивья бхаве и дивья по адхикаре, по качествам, так и надо делать. Но вот вопрос, а вдруг вы не дивья? И тогда вас может ждать разочарование, что не получится так. Лучше вот так думать. Думать, что ты дивья, но действовать, как будто ты Пашу или Вира. Вот. По принципу верим в лучшее, готовимся к худшему. Надеемся на лучшее, а должны быть готовы к худшему. Тогда не ошибемся.
Вопрос. Часто цитируется шлока, в которой говорится «Я не жажду царств» и тому подобное. «Только позволь мне всегда служить тебе, и в этом заключается мое высочайшее наслаждение». Это правильно? Махарши, да. Пока объект отделен от субъекта, то есть пока существует двойственность, есть место для камы, желания. Если нет объекта, то не может быть и желания. Состояние отсутствия желания есть мокша, освобождение. В глубоком сне нет двойственности, а также нет и желания. В то же время в бодрствующем состоянии есть и двойственность, и желание. Благодаря двойственности возникает желание приобретения объекта. Именно стремящийся вовне ум является основанием двойственности и желания. Если известно, что блаженство – это не что иное, как я, то ум обращается вовнутрь. Если атман достигнут, то все желания уже исполнены. Это мокша – освобождение. Здесь Баджадж пояснил, сказав, что он понимал под садбудхи не то же самое, что будхи. Садбудхи означает того, кто стойко держится благого и правильного избранного пути. Он хотел узнать, как такая непоколебимость может быть достигнута. Махарши. То, что требуется для достижения высочайшей цели, это утрата индивидуальности. Интеллект существует с индивидуальностью. Утрата индивидуальности может быть достигнута лишь после исчезновения интеллекта будхи, хорошего или плохого.
Стоп. Здесь следует уточнить, имеется в виду не просто утрата индивидуальности, а утрата отождествления с индивидуальностью. Это не одно и то же. Потому что если вы скажете психологу слова «утрата индивидуальности», он поставит диагноз какой, кто знает? Деперсонализация. Что это оказывается один из симптомов. Но деперсонализация не делает человека просветленным. И опыты деперсонализации проходят и люди, употребляющие наркотики, погружающиеся в измененное состояние сознания. Деперсонализация на время, когда человек начинает ощущать себя не только человеком с ограниченной личностью и телом, а, например, его сознание переходит в стол, в дерево, он чувствует мебель как продолжение своего тела. Он чувствует, что он и здесь, и там. И у него как бы вот такая разделенность, но на самом деле измененное состояние сознания. И он сам не знает, где он вообще. И затем он идет к врачу, чтобы врач ему рассказал, где он. И врач ему прописывает, что это совсем не то. Мы не идем по этому пути. Здесь утрата индивидуальности, о котором говорит Шри Рамана Махариши, совсем другое. Это преодоление, отождествление с ложным эго. Это святое состояние. То есть все то – это не святые состояния. Здесь же это святое состояние, связанное с преодолением ошибки отождествления с ложным эго. При этом ваша индивидуальность под полным контролем. Вы ее владыка, хозяин и господин, но вы с ней не отождествлены. Вы направляете свою индивидуальность, вы лепите ее, вы развиваете ее, исходя из более высокого сознания. Она от вас никуда не девается помимо вашей воли. Ваша воля здесь полноценный участник этого процесса. Это находится под вашим контролем, поскольку вы пребываете в более высоком состоянии осознанности. Когда вы практикуете джняна-йогу, анутары-тантру, Кроме процессов созерцания, осознавания, шраваны, мананы, нидхьясаны, анализа, очень важен принцип преданности, принцип гуру-йоги. Это то, что будет оживлять вашу садхану, насыщать дивья-бхавой. Фактически в учении Анутара-тантры это является основой достижения. Сам по себе голый анализ или созерцание без преданности гуру-йоги благословения не считается успешным на пути Анутара-тантры.
Искатель. Но тем не менее человек должен знать, что правильно. Правильные вещи, выбрать правильный путь, практиковать правильную дхарму и стойко держаться ее. Иначе он пропащий человек. Махарши. Истинная сила увеличивается, когда человек держится правильного направления, не сворачивая с него. Искатель. Встречаются трудности. Как человеку обрести силу, необходимую для преодоления препятствий, которые преграждают ему путь? Махарши. Преданностью и общением с мудрецами.
Те, кто более опытный, чем вы, они переживали то же самое, что и вы. Но они пережили его успешно и правильно. В соответствии с этим их опыт может вам пригодиться, и вы им можете воспользоваться. Очень важна такая ориентация на тех, кто более мудрый, и это и есть принцип гуру Шишья Парампары. Например, когда вы не знаете, как оценить что-либо, то или иное явление, или сделать, вы спрашиваете того, кто более старший, более опытный. И в соответствии с этим вы корректируете свою точку зрения. Либо вы обращаетесь к шастрам и тоже корректируете свою точку зрения. И духовный путь – это умение постоянно корректировать свою точку зрения. Мы не считаем наши нынешние оценки, суждения, выводы окончательными. Мы никогда им не придаем окончательного смысла. Мы говорим, на данный момент мое понимание таково, что. Но я могу не все видеть. Если надо, мы готовы корректировать точку зрения. И вот такое движение по пути с постоянным самоопределением, опираясь на шастры, на тех, кто более опытен, это правильный, нормальный духовный путь. Постепенно такая корректировка будет происходить уже не благодаря за счет внешнего, а за счет обращения к внутреннему источнику. За счет непрерывной связи с внутренним источником, когда атман внутри вас сам будет постепенно корректировать вас. И даже если вы что-то сделали не так, подумали не так, оценили не так, через некоторое время атман изнутри скажет: «Посмотри, разве это вот так?» И вам станет стыдно или смешно, в зависимости от вашей кармы. И вы сами скорректируете себя. Умение обращаться к собственному атману и корректировать себя – признак развитого садху. И такая корректировка, обращение к внутреннему атману, он происходит в доли секунды. Потому что садху, он всегда находится в связи с внутренним атманом. Он слушает внутренний атман.
Искатель. Сначала в качестве предварительного условия для мокши упоминалась потеря индивидуальности. Теперь в качестве методов советуется преданность и связь с мудрыми. Разве в них не подразумевается индивидуальность, например, в представлениях «я преданный Бхакта», «я сатсанги», тот, кто пребывает в обществе мудреца? Махарши. Метод указывался для духовного искателя, который еще не устранил полностью свое отдельное бытие. Иначе этот вопрос не был бы поднят. Этот метод служит утрате отдельного бытия искателя. С этой точки зрения он уместен. Искатель. Является ли желание политической независимости сварадж правильным? Махарши. Такое желание, несомненно, идет от личных интересов. Однако практическая работа для этой цели постепенно расширяет воззрение так, что индивидуальность становится погруженной в страну. Такое погружение индивидуальности желательно и связано с этим карма является неэгоистичной, нишкамма.
В нашем случае путь к нишкамма-карме, когда мы индивидуальность ставим на службу чему-то большему, на службе прибежищу, санге, трем драгоценностям. Постепенно мы расширяем нашу способность служить чему-то большего до всех живых существ. Поэтому мы читаем обет на благо всех живых существ. И это не должно быть пустой формальностью, это должно быть настоящей мотивацией. Когда мы собственную индивидуальность расширяем до всего человечества, а также до всех живых существ. Желание служить во благо других живых существ, принося им пробуждение, избавляя от страданий, это должно стать нашей ведущей мотивацией на духовном пути. Я стремлюсь к освобождению ради блага всех живых существ. Мумукшутва. Вот такого рода неэгоистичная мумукшутва очень важна. Я стремлюсь обрести просветление, чтобы помогать всем живым существам. Когда мы ориентируемся на превосходящую нас неэгоистичную цель, это забирает у нашего эго его ложные опоры. Тогда мы понимаем всю серьезность нашей садханы. Если бы я не брал в расчет других живых существ, которым требуется моя помощь, я мог бы где-то остановиться и расслабиться. Где-то мог бы проигнорировать свою садхану. Но когда мы знаем, сколько живых душ страдает и реально страдает от закона кармы, от закона необходимости, и какая сила нужна, чтобы им помогать, мы остро осознаем недостаточность своей силы и мудрости. У нас возникает желание постоянно совершенствовать себя, делать тапас, чтобы обрести эту силу и совершенство. При этом воззрение мы не покидаем абсолютного воззрения, в созерцании мы не создаем мысли конструкции. Это касается только поведения. Очень важно понимать это. Это избавляет нас от ошибок на духовном пути. Поэтому взращивать мумукшутву, желание помогать другим живым существам, очень важно. Даже если в этой жизни нам не удастся помогать другим живым существам особенно, это ничего страшного, мы в следующей жизни сможем это делать. Но само намерение такое, оно создает карму стать одним из просветленных божественных существ, таким как Видишвар, Видидхар, Махамантришвар. Это именно существа такого плана. Оно не создает карму стать пралаякалом.
Искатель. Если сварадж достигнут после долгой борьбы и ужасных жертв, разве не будет оправдано удовлетвориться результатом и прийти в восторг от него? Махарши. В ходе своей работы человек обязан отдать себя высшей силе, чья мощь должна удерживаться в уме и никогда не выходить из поля зрения. Как тогда он может ликовать? Ему не следует даже заботиться о результате своих действий. Только в этом случае карма становится неэгоистичной. Искатель. Как достичь непогрешимой высокой нравственности в работе? Махарши. Если работник отдал себя Богу или Гуру, то сила, которой он покорился, проведет его правильным курсом. Ему больше не нужно беспокоиться о нравственности или о чем-то ином. Сомнения возникают только, если он не будет слушаться учителя во всех деталях. Искатель. Есть ли на земле какая-нибудь сила, которая может даровать милость своим преданным так, чтобы они могли вырасти сильными, работающими для страны и добиться свараджа. Шри Рамана Махарши оставался безмолвным. Позже он сказал, что это означало согласие.
Ооо.